Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі». Когда-то мир был велик. Что значит «когда-то»? Или Земля ненароком уменьшилась? Без сомнения, Земля уменьшилась, раз ее можно теперь объехать в 10 раз быстрее, чем 100 лет назад.
Автор этих строк Жюль Верн как нельзя лучше показывает, как изменилось мировоззрение современного путешественника в наше время. Ведь раньше о путешествиях вокруг света мы могли только мечтать. Сейчас же довольно несложно обогнуть земной шар по морю, по воздуху, а самые бравые ребята используют для этого автомобиль, мотоцикл, а иногда даже велосипед. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Швайко, и мы продолжаем нашу серию передач о путешествиях в программе «Час подорожи». И у нас в гостях сегодня человек, который сам собственноручно проделал путь длиною в 2 года, обогнул земной шар и сделал это кругосветное путешествие в своей жизни. Здравствуйте, Андрей!
Добрый день всем!
Андрей Николаев. Андрей Николаев у нас путешественник, travel-эксперт в Travel Hub, автор проекта If Tuesday, и человек, который провел вот 2 года, посетил 38 стран и готов поделиться своими секретами, как он это сделал, и главное, как подготовиться к такого рода путешествию. Андрей, ну расскажите, пожалуйста, как случилось, что вы вообще рискнули отправиться в такое путешествие?
Ну, наверное, все-таки я бы это назвал словом, наверное, психанул. Ну, как бы, как стандартная ситуация, как у всех, после того, как я закончил университет, получил образование, я работал в банках в разных, и, ну, как-то так перегорел, наверное, понял, что у меня тогда даже, ну, с работы случились уже траблы, и когда я понял, что я очень долгий период времени был без отпуска, как-то так вот просто за полторы недели я так решил, что все, мне, ну, все надоело, я впервые как бы купил свой рюкзак, впервые купил первую вот палатку, ничего не знал, никакого опыта у меня не было, и, да, я отправился в путешествие.
Вы решили, что просто нужно отдохнуть,
да,
уже наконец-то.
Да.
Дорогие друзья, вы можете нам звонить по телефону 0800-21-2018, задавать Андрею свои вопросы, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы их обязательно зачитаем. Расскажите, пожалуйста, вы купили рюкзак и палатку, то есть вы предполагали, что вы будете однозначно ночевать в палатке?
Да, конечно, потому что я не знал, на какой период времени, в принципе, я уезжаю, да, у меня не было достаточного финансовых средств, чтобы, и даже у меня не было представления, я думал, что кругосветка — это, в принципе, дорого, то есть, и поэтому я понимал, что нужно экономить на всем что угодно, и одним из таких экономий — это, да, экономить на отеле, и поэтому палатка, я понимал, что это мой домик всегда в путешествии, поэтому...
Ну, давайте начнем сначала. Как вы готовились к путешествию? То есть, наверняка вы взяли глобус в руки и просто для себя наметили, куда я поеду первым делом.
Я подумал просто, что куда проще. В тот период времени Европа была визовая. Вот, учитывая, что я оказался уже без работы, то визы у меня не было, и сделать ее было как-то, наверное, сложно, я боялся отказа. И на перелет сразу я не был готов, знаете, там, я не знаю, $500 потратить, полететь непонятно куда, и страшно как-то было. Я подумал, что надо как-то сделать попроще, вот были соседние страны, я отправился, думаю, и слышал так в интернете, что Юго-Восточная Азия достаточно доброжелательна к туристам, к путешественникам, и достаточно бюджетна. Я подумал, что для начала отправлюсь в Юго-Восточную Азию автостопом.
То есть вы путешествовали на машине? Всегда?
Ну, зачастую, где-то процентов 75-80. Конечно, были и перелеты. Если суммарно за 2 года, то это было 18 авиаперелетов. И иногда, конечно, там на автобусах, на поездах, где-то даже на паромчиках.
Расскажите, пожалуйста, получали ли вы визы заранее какие-то?
Нет, опять-таки, у меня не было какого-то представления, как это делается, поэтому я просто сначала... Ну, во-первых, было много безвизовых стран, а те страны, которые визовые, то есть такая, как бы, такой, ну, Я бы не назвал бы это лайфхак, но это факт очевидный, что в соседней стране визу всегда получить легче. Ну, то есть, какие были примеры, допустим? Когда Индонезия для украинцев была еще визовая, то визу там давали на один месяц. Но, находясь уже в Малайзии, на Пенанге, там не требовали никаких там справок, грубо говоря, нужна была только фотография, деньги, и на следующий день ты забирал уже двухмесячную визу.
Прямо находясь в соседней стране, человек из Украины может получить визу в соседнюю страну.
Да, конечно.
Нужны какие-то справки, вот документы? Просто у меня была такая же ситуация, когда я, находясь в Америке, хотела получить визу в Канаду, и у меня не получилось, потому что мне нужна была справка, опять-таки, про счет в банке и справка с работы.
Ну, тут какая ситуация? Конечно, когда я уезжал путешествовать, то я с собой взял абсолютно все документы, которые я только мог вообще придумать. Я взял диплом с университета. Я даже когда паковал рюкзак, я уложил туда рубашку и галстук, потому что думал, ну мало ли какая-то работа подвернется, мне же нужно выглядеть да, презентабельно.
Вот. Это круто.
Да, но, конечно, есть еще такие ситуации, что не все визы, не на все визы можно, в принципе, податься. У меня были ситуации, когда, находясь в Индии, мне сразу же сказали, что я не могу податься на визу в Пакистан, например. Или когда я находился в Доминиканской Республике, я не мог податься на визу Колумбии. То есть они говорили, что тебе нужно ехать по месту прописки или там как-то как посольство, которое отвечает за, там, за вашу страну в таком формате. Или когда я был, например, во Вьетнаме, я не мог податься на визу Южной Кореи. То есть, ну, просто отказывают.
Ну, а так, в принципе, если прийти в посольство этой страны, гражданину другой страны, опять-таки, то, да, тебе, возможно, дать это. Ты платишь определенную сумму,
да,
стоимость,
да.
И тебе дают визу.
Да, конечно.
Прививки. Делали ли вы в прививке, отправляясь в такое долгое путешествие?
И тут, ну, я не делал. Я не знаю, ну, пусть каждый решает сам в такой ситуации, это вот, я считаю, это индивидуальный подход, но у меня было, знаете, я как-то по жизни иду легко, у меня, как, я подумал, что, в принципе, если ты, ну, как, ну, все делаешь правильно, допустим, то, ну, и прививки.
То есть все и будет правильно.
Да, 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 не нужны.
То есть, судя по вот всему, и страховку вы не делали?
Нет.
Ну, и все обошлось.
Да, и на самом деле, ну, не было аж практически никаких проблем.
Слава богу.
Да.
Скажите, пожалуйста, то есть вы начали с Азии.
Да,
верно. Судя по всему, это была Узбекистан, Грузия. Куда вы поехали?
Да,
в первую страну? Потому что я читала, что вы начали с Грузии, вернулись, а потом уже поехали дальше.
Да, в Грузии была обкатка такая, так получилось, что я выезжал с Киева один. Вот, но так, когда я уже решил ехать, там была девочка, мы с ней как-то познакомились по каучсерфингу. Ну, про каучсерфинг, да, знаете.
Слышали.
Вот, да. И, соответственно, ну, как бы перед тем, как... Ну, мне ребята порекомендовали, в интернете даже писали об этом, что перед тем, как отправляться в путешествие автостопом и брать с собой еще, допустим, какого-то попутчика, особенно если у меня не было никакого представления об этом, то стоит вообще посмотреть, тебе такое нравится или нет. Ну, то есть, ну, потому что, чтобы ты не...
Не разочаровался.
Да, да, вот, и поэтому, и, ну, и я когда вот поездил по Грузии, страна, конечно, удивительная, люди хорошие, и я как бы понял, что это мое, и я хочу этим заниматься.
Что можно ехать.
Да.
Следующая ваша страна была Узбекистан.
Нет, я поехал через Россию в Казахстан, затем Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.
И дальше ваш маршрут продвигался просто вот, у вас было какое-то направление, вы выбирали следующую страну, ближайшую к той стране, которая уже у вас находилась.
Да, да, то есть у меня не было какого-то четкого плана, куда я буду ехать, не было, что вот я с этой стороны обязательно должен поехать в любую другую. Я искал самый простой и легкий вариант, самый доступный, то есть это или без виз, это или очень доступный авиаперелет, и вот, ну, то есть, и передвигался, и как-то бесплатно. Были такие ситуации, когда я, например, там, за это путешествие, там, я 3 раза пересекал Таиланд, потому что так получалось, что путь пролегал через него.
Что он лежал на пути, и
да,
просто его необходимо было.
Да.
Тогда развейте наши вот сомнения, потому что мы, все люди, думают, что кругосветное путешествие – это дорого. Какой приблизительный бюджет вот такой поездки?
Ну, вы знаете, то есть я где-то, наверное, уже зная ребят, которые тоже встречал в путешествиях, все-таки, то есть у меня по приблизительным подсчетам получилось, что если взять я как-то пытался посчитать общую сумму денег, которые я же в пути подрабатывал. Вот, я ее разделил просто на количество дней, проведенных в путешествии. У меня получилась цифра в $6.57 в день. То есть понятно, что я не каждый день тратил 6.57. Иногда, когда я, допустим, волонтерил или где-то там, ну, бывало такое, что, ну, не тратил, да, то есть это получается... деньги откладывались, и где-то я, допустим, тратил на какое-то путешествие, ну, там, или вход в музей $20, например, сразу за раз. Но средняя цифра получалась $6.57 в день.
То есть умножить на количество дней в году, и мы получим нашу стоимость, да, путешествия. Ну, вообще прекрасно, конечно, если можно выжить. Это включая и проживание.
И проживание, и питание, и сувениры, и вход в музей.
Хорошо. Расскажите тогда подробно про проживание. То есть были случаи, когда вы жили по каучсерфингу, были случаи, когда вы жили в палатке. Расскажите, небезопасно ли это было, особенно в азиатских странах?
Да, я как-то... Ну, зачастую безопасно. То есть, если брать каучсерфинг, то тут вообще практически не было никаких проблем, потому что каучсерфингом я стал заниматься еще, находясь в Киеве, до путешествия. То есть мне было интересно...
У себя дома вы принимали
гостей? Да, да, да.
Класс.
Мне было очень интересно знакомиться с иностранцами, как-то практиковать, пытаться язык. Вот. И, конечно, я старался даже готовить ужин, там, какую-то национальную кухню. И люди оставляли мне отзывы положительные. Поэтому, когда я отправлялся в путешествие, мне не нужно было отправлять много запросов или тратить на это много времени. То есть 3-5 запросов, и мне всегда... был положительный ответ. А в палатках это как-то, наверное, дело привычки. Все-таки есть какие-то просто моменты, где их не стоит ставить. Хотя в путешествии я уже настолько доверился людям, что были ситуации, когда я просто ставил палатку, где попало, на, там, на тротуаре в Индии как-то. Просто и не боялся.
У нас есть вопрос от слушателя. Олеся спрашивает, а правда ли все-таки, что дома лучше? В гостях хорошо, а дома лучше.
Ой, даже не знаю. Нет, дома, дома всегда тянет. Вот. Я, мне кажется, все-таки... Я когда отправлялся в путешествие, я говорил о том, я писал у себя на, ну, на страницах в соцсетях, что я готов найти, ну, от, ну, отправиться на поиски той страны, возможно, поменять место жительства. Но по факту, наверное, я пока этой страны не нашел. То есть все равно мне как-то... То есть, попутешествовав, я раскрыл Украину в более лучшем свете. То есть, все-таки у нас достаточно хорошо, если сравнить с многими другими сторонами.
Как я вас понимаю, я тоже, когда путешествовала по Азии, я вернулась в Киев и сказала, боже, да у нас все хорошо, у нас все прекрасно, и люди добрые, и дороги у нас не такие уж и плохие, и, в принципе, у нас все хорошо. А не было у вас такого ощущения, что вот я пока не выполню свой план, свою миссию, я не вернусь домой? Вот я должен что-то там, ну, я не знаю, найти, придумать, осознать.
Нет, я отправился, вот как-то у меня, наверное, и была в голове такая мысль, что, наверное, не было какого-то четкого плана, зачем я это делаю. То есть мне казалось, что мне хочется где-то, я бы не сказал, это прям так, но, наверное, вырасти... из мальчика в мужчину, что ли, то есть найти себя, как-то понять вообще, чем я хочу заниматься в будущем.
Поиски и... самого себя.
Да, да, и как-то...
Ну, вы нашли?
Ну, мне кажется, что я еще до сих пор в поиске, но, по крайней мере... То есть, ну, сейчас ситуация такая, что я вроде думал, что я нашел себя, а теперь понял, что я настолько познакомился с миром, что я ничего не знаю, поэтому надо дальше искать, изучать.
Ну, наверное, это даже это хороший уровень, наверное, когда человек понимает, что открывать себя заново приходится всю жизнь, и это очень интересный и увлекательный процесс. У нас еще один радиослушатель Зоя спрашивает, вернее, комментирует. «Я восхищаюсь такими героями, как Андрей. Вот я взяла блокнотик и готова записывать ответы. Вот есть вопросы такие. Скажем, я уволилась с работы. Нужно ли продавать почку, чтобы хватило денег на путешествие?» Это был первый вопрос.
Мне уже сразу отвечать?
«С какой страны начать? И какая страна не понравилась вообще, и вы ее не рекомендуете посещать?» Давайте с первого начнем. Первоначальный капитал. Я знаю, что у вас был там один нюанс, который вам позволил начать это путешествие. Расскажите, пожалуйста.
Да, ну у меня было на начале $1400. Вот, и... Но это так, конечно, учитывая, что у меня не было опыта, я так изголодался по путешествиям, что я, по-моему, долларов 600 сразу просадил в первый же месяц как-то так на покушать и так далее. Потом я так просто прикинул, что если я буду таким темпами такими тратить деньги, то ну, дела не будет. И я начал просаживать уже по 300 долларов. Вот, да. Ну, а потом просто я понял, что, окей, ну, двигаться куда-то надо дальше. Я начал задумываться над тем, как можно зарабатывать в путешествии. Соответственно, почку продавать не надо. В путешествиях есть просто тысячи способов, как можно зарабатывать. У меня из опыта было, в Болливуде работал, в массовке, в Индии.
Они любят людей с белой кожей.
Да, да, это вообще прекрасно.
А какой там заработок, кстати? Вот если ты снялся в массовке, я даже не знаю, там, наверное, какой-то по кадрам оно учитывается, не по количеству же фильмов, или по количеству времени?
Я так думаю, что, наверное, есть разные фильмы, и в зависимости от того, все-таки какую ты занимаешь должность, я знал, что были ребята, которые, например, если они там с классным произношением, там английского и так далее, то они зарабатывали больше. Но у меня была просто сидячая, скажем, например, роль пассивная, и это было так: трехзвездочный отель, трехразовое питание, на площадке ты находишься где-то 5 часов, из которых снимаешься там 3,5, 3,45, остальное время пьешь чай, печеньки, пока главного актера гримируют, и тебе за это платят 35 долларов.
За 5 часов?
Ну,
в день?
Да.
Это в Мумбаи все происходило?
Да вообще снимают по всей Индии. То есть я снимался не в Мумбаи, я снимался, вот я не помню этот город, ну, рядышком, буквально там 50 километров. Но вообще, на самом деле, они много где снимают.
Но я знаю, что вы, кроме того, что вы не продавали почку, снимались в Болливуде, у вас еще была квартира, которую вы решили сдать.
Да,
то есть, скажите,
да.
То есть можно сдать на короткий период, вы не побоялись, вы там вынесли все вещи и сдали, и полетели себе.
Ну да, единственное, что, конечно, я когда выезжал, я рассчитывал на более крупную сумму денег, если конвертировать в доллар. Вот. Но тогда получилось, что когда я уже отправился в путешествие, курс поменялся очень сильно, и, соответственно, у меня стало в разы меньше денег. Вот.
Как я вас понимаю. Да, тогда скачок был очень значительный. С какой страны начать? Зоя продолжает нас спрашивать.
Ну, я думаю, что если... Можно начать, я не знаю, ну, с Грузии, с той же, вот, с Центральной Азии, то есть любая страна вот такая, как...
Если ты уже был в Грузии, начать, чтобы путешествовать или чтобы пересечь границу вот с ближайшей страной и поехать дальше, если мы едем, например, на восток?
Ну, можно сделать... Сейчас, на самом деле, доступны авиа даже перелеты. То есть, если, например, нет желания ехать через, например, Россию или же там через Беларусь. Ну, в Беларусь, кстати, можно даже поехать покататься. Почему нет там...
Дороги хорошие.
Да. Вот. А в принципе, можно даже сделать как? Сейчас, если есть биометрический паспорт, например, да, доступна Европа, например. И такая страна, допустим, как Словакия, она достаточно бюджетная. И, например, можно как доехать Киев-Ужгород на поезде, оттуда до Кошице там автостопом, сделать такой небольшой кружочек, буквально потом там Татры, и понять для себя вообще, как так почувствовать. И потом, если все понравилось, купить какой-то недорогой перелет там за 20 долларов, 30 долларов там в какую-то страну, и там в Турцию, например, или еще куда-то, и оттуда уже ехать.
Мы прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами.
Бо було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату. Логічно, як можна було з тим жити. Метронічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей. А пам'ятаєш балкон під небом Мадріда і на трибунах коріди, місця щасливих людей. Тягуча павутина зйомних квартир,
Душі пробиті сотнями дір, так страшно, коли не знаєш, що завтра. Тепер я оглядаю на ті часи і знаю ціну світло і полоси. Не варто шукати вини крім себе. Страшенний шторм на Мальдівах, на фотках ні зоборіли місця щасливих людей. А пам'ятаєш старий капак на Бродвеї, цибуля, сир і печення місця щасливих людей.
Мы продолжаем говорить о кругосветном путешествии. У нас в гостях Андрей Николаев, человек, который испробовал это на своем собственном опыте и объехал весь мир за 2 года. Почему-то обычно это люди делают за год, да, но вы решили за 2 года. И я напоминаю, что, уважаемые слушатели, вы можете звонить нам по телефону 0800 21 2018, а также писать свои комментарии в Фейсбуке. Мы обязательно их зачитаем. И вот у нас вопрос от Зои. С какой страны начать, вы уже ответили. Какая страна не понравилась вообще, и вы вообще не рекомендуете ее посещать никому?
Ну, я вот прям пытался прям весь скепсис в себе найти, и все-таки, ну, наверное, нет такой страны у меня. Каждая из стран мне запомнилась тем или иным каким-то положительным качеством, и все-таки в каждой стране положительных вещей гораздо больше, чем отрицательных, негативных, и как-то вот все страны мне действительно понравились.
То есть все страны в мире нужно желательно, если есть такое желание,
да,
лучше,
конечно,
посетить.
Да.
А как можно подрабатывать и кем можно подрабатывать во время кругосветного путешествия?
Ну, можно быть преподавателем, то есть и преподавать языки, преподавать футбол, математику я даже преподавал. Можно быть поваром, ну, шефом. Был тоже у меня такой опыт, что я просто готовил украинскую кухню, и всем нравилось, и можно...
Без опыта работы.
Да, ну,
вы это... Сказали, я банковский служащий, я, в принципе, умею готовить.
Не, ну, у меня была такая ситуация даже, вы знаете, вот, ну, прям даже было смешно, когда, например, во Вьетнаме я подумал, что мне нужно подзаработать, и что? Я пошел просто на центральную улицу, где куча ресторанов, баров, и стучался в каждый ресторан и просил, спрашивал, есть для меня работа? Мне нужно, я вот путешествую вокруг света, и мне нужно как бы подзаработать. Вот. И ну, где-то в одном, в другом, в третьем отказали, там, допустим, там пятый ресторан, владелец француз говорит, присаживайся, да, возьму тебя, будешь самым главным над всеми официантами. Я говорю, а как, у меня же нет опыта работы со всем официантом. Он говорит, ну, посмотри. И он показывает, что такая вот ситуация, там туристы сидели, заказывали еду. Он говорит, вот все, видишь, они там доели. Почему не подойдет, не предложит ему им что-то еще?
Да, десерт.
Да, да, например, вот это. И вот он показал, говорит, что вот как-то вот, они этого не понимают чуть-чуть, а у нас как-то это, ну...
Европейцев это в крови.
Да, да, да. И он говорит, все, просто ты следи, чтобы вот они как бы не, ну, вовремя замечали таких вот гостей, и все.
Когда вы были в Камбодже, я читала о вашем интервью, вы проработали 3 месяца в школе для бездомных и детей-сирот. А в Индии вы еще умудрились поработать в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Тоже такое очень серьезное. Я не знаю, это было волонтерство или работа?
Это было волонтерство. И причем, что зачастую волонтерство как, да? Тебе дают жилье, да, и питание, вот, и ты работаешь, например, там 5 часов в день, там, или чуть больше, вот, и там, например, там 5 дней в неделю, например, ты работаешь, или 6 дней в неделю, 1 день выходной. Но в Камбодже я при этом платил еще деньги, чтобы там работать. Но там была такая ситуация, что...
Комиссия?
Нет,
налог?
Просто там получалось такое место, где, ну, если... Ну, где-то где не было ничего. И получается, что мы там сбрасывались с волонтерами по $2 буквально, чтобы купить рис, там, каких-то овощей, иначе просто они бы... Ну, им не в чего было бы кушать. Поэтому мы ходили, скидывались, покупали, вместе все готовили, вместе же кушали, и старались есть вместе с ними то, что едят они, потому что, ну, чтобы тоже не выделяться как-то и так далее. Вот
Но это была работа, вам за это платили деньги?
Или... Нет, нет, это я по 2 доллара там скидывал.
Это вы платили.
Но это был колоссальный опыт.
Ну, это было доброе дело.
Да.
Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, на каком языке вы общались? Я так понимаю, на английском.
Да.
Можно ли отправиться в путешествие, если, допустим, низкий уровень знания языка?
Я думаю, даже нужно. Это, наверное, самый легкий способ выучить язык. Ну, даже при том, при всем, что, находясь в Киеве, я принимал у себя ребят, иностранцев по каучсерфингу, все равно мой уровень английского языка был очень низок. И когда я отправлялся в путешествие, я понимал, что английский вроде как нужен, я распечатал 9600 карточек англо-русских, слов. Да, и просто пока автостопом, автостопил, вот нет машины, я взял по 10 карточек и просто заучивал. Выучил, это уже отдельный пакетик, с тем, что через 2 месяца я их достану, я должен их помнить. Если я их забыл, значит, я их возвращаю в первый пакетик. И таким образом я просто себе набил большой словарный запас. А потом, когда ты видишь иностранцев, британцев и других людей со Штатов, ты применяешь этот словарный запас и слушаешь, как они конструируют, формируют свои предложение, и просто хватаешь на лету, потому что выбора другого нет. Ты полностью погружаешься в среду, с тобой никто не говорит на твоем родном языке. А потом, конечно, когда я уже побывал в странах на Карибах или в Южной Америке, там английский был не так популярен, там нужен был быть испанский. И, тем не менее, даже без этих карточек испанских я все равно тоже так начал
испанский
говорить.
Испанский пошел, да?
Да, 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 очень сильно, большими темпами.
Ну вот если первый раз слышишь язык, это просто набор каких-то непонятных звуков, гласных. Как вы разделяли слова? Допустим, если вы не знали вообще ни одного слова по-испански. Или вы все-таки читали, какой-то самоучитель взяли с собой?
Что касается испанского языка, то еще будучи работая в банке, в соседнем отделе была прекрасный начальник Екатерина, которая знала испанский язык, и мы как-то... И она хотела этим делиться, такими знаниями, поэтому мы в обеденное время она приходила, и мы занимались с ней испанским языком. Вот, она хотела меня подучить. А что касается других стран, ведь не только на испанском и английском разговаривают. Есть такие страны, где ни тот, ни другой не знает язык. То язык жестов. Просто мимика, жесты и... Так вот и люди общаются.
Ну, как здорово, да, что опыт прошлых каких-то лет, особенно вот языков, может пригодиться потом в будущем. Расскажите, пожалуйста, про местных жителей. Удалось ли подружиться с кем-то? Кто вам больше всех понравился, не понравился?
Ой.
Мне кажется, отличаются нации друг от друга.
Да, конечно, приобрел очень много хороших знакомств, до сих пор поддерживаю с многими отношения, и даже уже после возвращения в Киев некоторые уже посетили Киев, навестили меня.
Благодаря вам, да?
Да, да. Ну, я когда путешествую, я, конечно, старался рассказывать про Украину очень много. И музыку включал украинскую, и на карте показывал, фотографии, все. Да. Люди мне попадались в преимущественной части, я не знаю, 99% положительные, хорошие, отзывчивые. И если какие-то такие опыт, ну, например, вот я вспоминаю страну Гаити, которая фигурирует в каких-то рейтингах третий снизу по уровню жизни, вот, и все мне говорили, в интернете пишут, что не стоило туда ехать, удивительные люди там живут, добрые, и там говорили, что тебя ограбят или еще что-то. Ну, как ограбят, еду автостопом, человек выходит и дает мне стульчик, говорит, присядь, отдохни чуть-чуть, пока машины нет. То есть, ну, очень. И люди, на самом деле, вот мне казалось, что чем беднее люди, тем более они... открытые и добрые. Они были готовы делиться, не знаю, последним.
Последним, что у них есть. У меня была такая ситуация с Мумбаи. Мой путь лежал через Мумбаи в Индии. И тоже все друзья говорили, не едь. Только не Мумбаи. Это самый агрессивный город, самый ужасный. Там и ограбят, и нападают, и не едь. И для меня самые, наоборот, теплые впечатления. И приютили, и люди просто подходили ко мне нужно было вещи оставить. Можете у нас дома оставить, можете принести, можете кормить готовы были. Ну, я отказывалась, но, в принципе, очень тоже была сердечная такая встреча, хотя я была абсолютно незнакомый для них человек. Расскажите про форс-мажоры. Я знаю какую-то такую жуткую историю про Индонезию. Я знаю, что вы много раз уже о ней рассказывали, о вулкане.
Ага.
Да, расскажите, пожалуйста, что это было?
Ну, я не знаю, как так получилось. И, ну, я решил встретить рассвет на верхушке вулкана.
Хорошее желание.
Да, и как-то так возникла мысль, как-то я занимаюсь футболом, я подумал, физически хорошо подготовлен, я думаю, а что, оставлю рюкзак, все вещи внизу, у подножия, за ночь с фонариком доберусь наверх, посмотрю рассвет, спущусь, а там уже отдохну, переночую и так далее.
Один, да? То есть у вас не набралась какая-то компания вот вместе подняться?
Я не искал, в принципе. Мне как-то... Я не стал заморачиваться по этому поводу. Вот, и когда я пошел, все было классно, иду, и тут тухнет фонарик. То есть как-то тоже даже не подумал, не озаботился тем, чтобы проверить, свежие батарейки или нет. Вот, и я такой думаю, что где-то чувствую, что я вот, и где-то по времени, по темпам уже где-то наверху, не хотелось, дойти до самого верха и упасть, да, в кратер, и я такой думаю, ой, я присяду буквально там на чуть-чуть, отдохну, как раз сейчас вот солнышко встанет и так далее. И я уснул, а уже проснулся, когда меня нашла группа из Англии, я замерз, меня приводили в чувство очень долго, я сначала, когда уже, пришел в себя, увидел какие-то люди непонятные, я сначала хотел дернуться, не мог пошевелить конечностями, вот, и вот буквально повезло, они мне сказали, что они за мной спустились, то есть они прошли мимо меня и уже увидели меня сверху, и вот меня нашли. А по факту получилось, что я все правильно сделал, что остановился, потому что буквально там очень маленькое расстояние, и уже был пик, где кромка, где можно было находиться, она была буквально там 1.5 метра, то есть если бы я таким темпом лез бы, мог бы просто свалиться.
Ну, вы потом быстро реабилитировались после того, как вот обморожены были, я так понимаю, все конечности?
Мне сейчас сложно сказать объективно, потому что мне казалось, что там, такое слово, как будто бы вся жизнь, знаете, перед глазами пролетела. Я, когда взобрался, когда увидел этот рассвет, я помню, я, в принципе, не часто плачу, но я тогда такой пустил слезу, такой очень так обдумал вообще все, что происходит в жизни, как-то, не знаю, другое превращение было. Вот.
Как будто началась новая жизнь, да? Еще я читала вот в вашем интервью, что вы попали на остров, где практикуют каннибализм. И я так понимаю, что вы туда специально попали. То есть можно было обойти этот остров, но вы решили все-таки познакомиться с ними. И как вы потом писали, что это был уникальный опыт. Расскажите, пожалуйста.
Слушайте, это, конечно, тоже. Вот мне кажется, что все такие вот истории, которые самые такие прям жесткие, они были, случились по моей собственной глупости, да, и моему собственному желанию. Почему я поехал на этот остров? Потому что подумал, что если я туда поеду и отсниму материальчик на GoPro, то я ж такой стану великим блогером, смогу продать эту информацию куда-то в журналы заграничные и проспонсирую себе путешествие.
Да, не нужно будет продавать почку.
Ну, я туда поехал, знаете, насмотрелся каких-то фильмов же, что нужно взять с собой сладости, что если меня встретит какой-то вождь племени, я ему, значит, конфет дам, и он меня пропустит дальше, не съест меня. Я туда приехал, вот. Да, по факту я там каннибалов не увидел, вот. То есть,
повезло.
Знаете, говорят, что там белых они не трогают, если говорить про Папуа, например, что там тоже вот есть каннибалы, допустим, они друг друга там едят, например, но белых не трогают. Может, эти тоже, но я ничего такого не увидел. Но сам факт был интересный, что у меня еда очень быстро закончилась на этом острове, а паромчики туда ходят очень редко, и получается, что я все съел, потом... Думаю, что можно еще есть. Я побегал, поел там бананы. Вот уже через 1.5 дня у меня пошло несварение желудка. У меня как-то это переедание этих бананов. И я такой думаю, отлично, сейчас ешь океан. Я ж пойду сейчас рыбку наловлю. Я с собой же запасся крючками и так далее. И ничего, отлично. Был отлив. Я наловил этих крабов-отшельников, там достал эти, как мясо, да, соорудил удочку, пошел на косу ловить рыбку, легко наловил, в детстве как-то рыбалкой вроде занимались многие, наловил себе 7 рыбок разноцветных, зеленых, там, красных, разных таких, классно, вот, и решил делать себе супчик. Пока я занимался костром, каким-то образом, в общем, я не знаю, как так получается, муравьи, в общем, обглодали мою всю рыбу. Я впервые, я никогда не знал, что муравьи вообще могут есть мясо и так далее. В общем, они обглодали мою всю рыбу, я по факту остался без...
Голодным.
Да, без ужина. И я, конечно, не люблю там попрошайничать в путешествиях или что-то такое, но я понимал, что я кушать хочу очень сильно, я пошел в селение, в поселение просить какого-то риса, может быть, обменяться, может, купить его, не знаю. И когда я объяснил, что я прихожу и прошу этого риса не потому, что я попрошайка, а потому что вот такая ситуация случилась, мне сказали, что эту рыбу нельзя было есть. Она была... Ну как,
ядовитая.
Да, ядовитая. Если бы только ее очень долго вываривать, то тогда можно было есть. А я по факту об этом не знал, поэтому муравьи меня спасли.
Вот это да. Вот видите, все, что не происходит, все происходит к лучшему. Уникальная, потрясающая история. Я прямо так впечатлилась. Расскажите, пожалуйста. Кстати, вот мне понравилось еще ваш как отзыв об этом острове. Адекватные, нормальные люди. Сами удивлены, почему к ним все едут.
Да-да.
Какие были еще интересные истории? Я даже вот боюсь начинать спрашивать про еду, потому что я знаю, что какая-то добрая женщина приготовила вам рис с муравьями, если я не ошибаюсь.
Да, это было в Камбодже. Работали вместе, строили школу для детей, помогал я. И как принято, ну, после трудового дня все вместе садятся пообедать. И мне предложили покушать суп из муравьев или рис с муравьями отваренными. Вот там прям такой, представьте себе, комок муравьев, с него такие торчат лапки, есть такой мохнатый комок. Вот я смотрю, оно смотрится совершенно невкусно, вот, но отказать нельзя. Но я понимал, что он как бы,
обидишь человека.
Да, да, вот. И я начинаю его есть, и, знаете, чтобы особо не растягивать это удовольствие, я вот так, знаете, так хоп-хоп, проглотил. А хозяйка подумала, видимо, что мне настолько было вкусно, и давай мне добавку насыпать.
Очень смешная история. Вы съели добавку?
Нет, я сказал, что я супер наелся, поэтому от добавки мне удалось отказаться.
Даже не буду, наверное, спрашивать про червячков и про все остальное, что вам удалось поесть. Но, в принципе, никаких осложнений не было, да, вот самое главное. То есть все, что вы ели такое необычное для наших желудков, нормально переварилось.
Да. Что касается, кстати, вот еды в таких странах, которые думают, что тут, например, там в Индии, например, когда говорят, что не всю еду можно кушать. Я действовал всегда по правилу, я кушаю там, где кушают дальнобойщики. Вот. И когда-то мне путник один сказал про это, и, в принципе, дальнобойщики всегда знают места, где еда хорошая и при этом недорогая.
Мы прервемся на короткую паузу, оставайтесь с нами.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no fim.
Продолжаем говорить о кругосветном путешествии по миру. У нас в гостях Андрей Николаев, человек, который совершил кругосветное путешествие и делится с нами в прямом эфире своими секретами. Андрей, расскажите, пожалуйста, про форс-мажоры. Я знаю, что два раза на вас пытались напасть, как вы писали в своих комментариях, в своем блоге. И как защитить себя и как не попасть в такую ситуацию?
Ну, да, тут, конечно, так как-то, знаете, вот я не смогу дать прям рекомендацию, я поделюсь просто своими переживаниями по этому поводу. Когда на меня напали первый раз, как с ножом, да, то я в ответ тоже достал нож. И все обошлось, ну, ни стычки не было, но я тогда впервые задумался над тем, смог бы я ли этим ножом воспользоваться. И я понимаю, что, наверное, не смог бы. Вот. И если бы воспользовался, то, наверное, для меня бы это была бы травма. Вот. Когда на меня, на нас уже, я был тогда в то время с попутчиком, вот, и на нас напали прям, это было в Доминиканской Республике, в центре города, казалось бы, Доминиканская Республика, туристическая страна, подъехали на мотоцикле и с пистолетом собрались грабить. Я тогда впервые столкнулся с такой ситуацией и, честно, впал в ступор. А вот мой попутчик очень быстро сообразил и начал, в общем, нападать в ответ.
Давать сдачу.
Да, и, ну, хорошо, что, да, парень начал стрелять, но оружие было холостыми, да, то есть, и... как бы мы отбились, но вот интересный был момент, что я вот у него спрашиваю, ну, а если бы пистолет был заряжен боевыми патронами, что тогда? И он говорит, ну, тогда бы нас ограбили. И вот я...
Ну, еще могли ее убить, наверное.
Да, ну, то есть, и вот как-то я, честно говоря, мне кажется, что в таких ситуациях они что, они хотят грабить, да? И вот один хороший путешественник мне в свое время дал совет, например, как можно... Вот зачем, ну, чтобы тебя не грабили в принципе, да? То есть можно, например, если у тебя есть фотоаппарат, можно из него его как бы устарить, например. То есть у тебя есть новый классный фотоаппарат, например. Его можно обмотать там изолентой, скотчем, сделать, как будто бы он там он треснутый, еще что-то. Тогда потенциальный грабитель будет думать, что, а, что ж я с него, с этого фотоаппарата буду иметь, он там разваленный.
И, только допустим, на запчасти.
Да, и не будет как бы тебя видеть как таким прям богатым. Или другой момент, если уж случилось, что на тебя, например, уже подошли, да, и просят, ну, хотят тебя ограбить, очень классно иметь с собой такой так называемый фейковый кошелечек. То есть ты купил себе простой кошелек, какой-то самый простой, положил туда бумажек, запихал, может быть, по одной гривне, может быть, вот старые белорусские рубли туда засунул,
что там,
да, да, и все. И когда тебя пытаются ограбить, просто возьми, отдай. Обычно это как происходит? У человека в руках что-то есть, у него есть или пистолет, или это нож, вторая рука свободная. Пока он в нее что-то не получит, чисто психологически, он не успокоится. Если будешь пререкаться, накалять обстановку, будет последствия. А так, в принципе, отдай ему что-то такое, да и пусть себе идет, как бы довольный.
Вы рассказывали случай про с девушкой, вы были из каутсерфинга, которая молча отдала купюры грабителям, которые, наверное, намеревались ограбить, и даже не удивилась, ничего не сказала, вообще все происходило молча, когда вы вышли из супермаркета.
А, это было в Бразилии, когда...
Я понимаю, Латинская Америка вся какая-то представляется нам опасной, да?
Ну, как-то я не знаю, почему так повелось. Там была вообще такая непонятная для меня до сих пор ситуация, когда мы это... Самый крупный торговый центр был, парковка возле торгового центра. Мы выходим, да, с покупками, и на капоте сидят парни. И когда она вот отдала им деньги, я не понял за что, она говорит, есть такое понятие, как смотреть автомобиль. То есть если бы она не отдала им деньги, то они бы или побили его на месте, или бы просто запомнили номер, там как-то отследили, и потом тоже что-то сделали. Поэтому вот...
Ну, в общем, лучше отдать грабителю то, что он хочет, а дальше продолжать жить спокойно.
Ну, это позиция каждого, как бы. Вот.
Какая страна вам больше понравилась?
Поначалу мне было очень тяжело определиться, какая мне страна больше всего понравилась, но я все-таки думаю, что это Эквадор.
Чем?
Ой, ну, Эквадор, если брать, например, природу, то там есть вулканы, есть джунгли, есть острова, побережья. Если брать архитектуру, то столица Кито, она Одна из первых была внесена в список всемирных наследий ЮНЕСКО. Население в себе сочетает как бы как экспатов, так и
местных жителей.
Да, латиносов и даже индейцев. Мне удалось в Эквадоре пожить в коммуне индейцев, которые говорят на языке кечуа. Это колоссальный опыт. Как-то вот классная страна.
Жюль Верн сказал в своем произведении «80 дней вокруг света», что, совершив кругосветное путешествие, Фок не выиграл ничего, кроме счастья. Скажите, как изменилась ваша жизнь? Что выиграли вы?
По факту, получается, я сейчас очень доволен. Мало того, что само путешествие — это было как энциклопедия жизни, это как образование, которое расширило вообще кругозор. Сейчас я когда возвращался в Украину, я очень боялся, что я вернусь, сделаю этот шаг назад и буду обратно работать
в банке,
да, и чего я не хотел, от чего я убежал в свое время. И я хотел работать, я понимал, что мне нравится путешествие, и я хочу связать себя с этим. Когда приехал в Украину, я натолкнулся на такой проект, как Travel Hub, который увидел мой этот опыт, понял, что он ценный, и сейчас вот я, работая в Travel Hub, я понимаю, что я занимаюсь любимым делом, я получаю удовольствие, мне хочется ходить на работу, знаете, это вот, наверное, это то, ну, очень многие, наверное, бы хотели, просыпаясь утром, хотеть идти на работу, и выходя вечером, понимать, что ты не уставший, и это та работа, на которой ты каждый день развиваешься. То есть только вот
вперёд. Правда. Это правда, потому что происходит самореализация. Зоя Никитюк написала свой комментарий. Спасибо за интересный и вдохновляющий эфир. Я увольняюсь и улетаю в кругосветку. Андрей, а вот вы бы... Если второй раз, может такое быть, что вы сейчас психанете, а поехали снова вокруг света?
Может, и даже...
Даже билеты есть, да?
Я, в принципе, есть в планах поехать во второе кругосветное путешествие.
Но все же так хорошо в Киеве.
По путешествию вернусь.
И тоже на год, да?
Или... посмотрим. Сейчас сложно закатывать. Сейчас я, работая в Travel Hub, я продолжаю путешествовать. То есть, в принципе, каждые 2 месяца посещаю ту или иную страну. Поэтому сейчас я всем доволен.
А какие советы вы можете дать людям, которые не решаются или решаются, но не в кругосветное? Как начать вообще, как сделать этот шаг?
Я считаю, что надо просто... Это, в принципе, не касается не только кругосветного путешествия, но и в принципе, что если есть какая-то идея, если есть какое-то желание, но, возможно, нет поддержки окружающих, надо найти в себе силы и двигаться к своей цели, потому что не попробуешь, не узнаешь. Я бы вот никому не рекомендовал бы, если кто-то хочет побывать в кругосветном путешествии или хочет, открыть свое дело, создать школу или еще что-то, чтобы он потом... жалел, что он не попробовал. Поэтому стоит пробовать, стоит отправляться в путешествие. Может быть, не так радикально. Может быть, на 3 месяца. Только в Юго-Восточную Азию, например. Но это надо делать.
Ну, а если ты уволишься с работы здесь, и потом не найдешь ее снова здесь? Нет такого страха? Или страхи нужно отпускать?
Я считаю, что сейчас грамотный работодатель, он... только будет рад сотруднику, который сделал такое, который как бы хозяин своей жизни, который попутешествовал. Я считаю, что тот работодатель, правильный работодатель, он вас найдет. Поэтому без работы вы не останетесь.
Да, я только могу добавить, что путешествие развивает доверие к миру, и чем больше ты находишься в доверии, тем больше ты открываешь для себя, насколько доброжелательные другие люди, которых ты встречаешь, и насколько практически весь мир готов тебе помочь, особенно если ты в этом нуждаешься. Yeah. Спасибо, Андрей, за очень интересный эфир. Спасибо, что вы к нам пришли, потому что у вас просто информация льется, и очень много хочется всего интересного услышать. Надеюсь, что до новых встреч.
Всем спасибо.
Мы прощаемся с вами. Встретимся через неделю. Пока.
Слухайте радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.